Шкиц, песня, перевод Багно.
Небольшой круг молчания расширяется, захватывая несколько соседних ветвей и десяток шипов, отягощенных людскими гроздьями. Селен поднимает глаза на печального короля Билли и видит, как его повелитель, жертва его предательства, открывает свои печальные глаза. В первый раз за два с лишним века покровитель и поэт встречаются взглядами. И Селен произносит слова, ради которых вернулся сюда и угодил на шип.
«Ваша милость, простите меня!»
Прежде чем Билли успевает ответить, прежде чем хор криков заглушает всякий мыслимый ответ, воздух меняет цвет. Замороженное время бьет хвостом, и дерево содрогается, словно проваливаясь на метр. Селен кричит вместе с другими, ибо ветвь трясется, и шип, на который он нанизан, рвет ему внутренности. Открыв глаза, Селен видит, что небо настоящее, пустыня настоящая, гробницы светятся, ветер дует, и время началось сызнова. Пытка не стала легче, но сознание прояснилось. Мартин Селен смеется сквозь слезы.
«Смотри, мамочка!» — хихикая кричит человек с стальным копьем в разрубленной груди. «Весь город как на ладони!»
«Господин Северн, с вами все в порядке?»
Стоя на четвереньках, задыхаясь, я повернул голову на голос. Глазам было больно, но никакая боль не может сравниться с тем, что я только что испытал.
«С вами все в порядке, сэр?»
В саду кроме меня никого не было. Голос исходил из микроробота, жужжавшего в каком-то полуметре от моего лица и, видимо, принадлежал какому-то охраннику из дома правительства. «Да», — произнес я наконец, поднимаясь на ноги и отряхивая с колен гравий. «Все нормально. Просто я вдруг почувствовал боль».
«Медицинская помощь может быть оказана вам в течение 2 минут. Ваш биомонитор сообщает, что органических повреждений нет, но мы можем...»
«Нет-нет», — поспешно сказал я. «Все нормально. Ничего не надо. Оставьте меня одного». Микроробот вспорхнул вверх, как испуганная печушка.
«Слушай, сэр, вызывайте нас, если что-нибудь понадобится. Мониторы сада и территории немедленно отреагируют».
Я покинул сад, прошел через главный вестибюль дома правительства. Куда ни глянь, везде загородки и охрана. И вышел на живописные просторы Оленьего парка. У пристани было тихо. Река Тетис выглядела как никогда пустынной. «Что происходит?» — спросил я у одного из охранников на пирсе. Тот связался с моим комлогом, получил подтверждение моего высокого статуса и разрешение секретаря Сената, но отвечать не спешил.
«Порталы ТКЦ отключены», — пробормотал он наконец. «Река направлена в обход».
«Отключены? Хотите сказать, что река больше не течет через центр?»
«Ага».
К нам приблизилась небольшая лодка, и охранник опустил забрало шлема, но, узнав сидевших в ней мужчин в форме, вновь открыл лицо.
«Могу я отправиться в эту сторону?» Я указал вверх по течению, где маячили порталы, высокие прямоугольники, сотканные из непрозрачной серой мглы. Охранник пожал плечами.
«Да, но только обратно вам потом здесь не пройти».
«Это не важно. Могу я воспользоваться лодкой?»
Охранник пошептался со своим микрофоном и кивнул.
«Валяйте».
Я осторожно ступил в ближайшее ко мне суденышко и уселся на заднюю скамью, держась за планшир. Когда лодка перестала качаться, я нажал кнопку подачи энергии и скомандовал «Старт!». Электродвигатели зажужжали, лодка сама отдала швартовы и повернулась носом к реке. И я приказал ей плыть вверх по течению. Никогда не слышал, чтобы часть реки отсекалась. Но занавес порталов действительно превратился в одностороннюю, полупроницаемую мембрану. Лодка с жужжанием пронеслась через нее, я стряхнул несуществующих мурашек и огляделся. Кажется, передо мной была одна из Венеции Возрождения Вектор, видимо, Ардмен или Помоло. Тетис служила здесь главной улицей, и от нее отходили многочисленные переулки-притоки. Обычно здесь можно было встретить только туристские гондолы да яхты и вездеходки ультрабогачей на транзитных аквастрадах. Но сегодня здесь царило настоящее столпотворение. Центральные каналы буквально кишели судами всевозможных размеров и форм, спешащих в обоих направлениях. Здесь были плавучие дома, доверху набитые всяким барахлом. Катера, нагруженные до такой степени, что, казалось, малейшая волна или ветерок их опрокинет. Сотни размалеванных джонок с циндаус и чуанской панны и баснословно дорогие плавучие особняки с фудзи. Все они на равных боролись за место на реке. По-видимому, многие из этих плавучих жилищ до сих пор не покидали причалов. В мешанине дерева, пластика и перспекса мелькали серебряные яйца яхт-вездеходок. Их силовые коконы работали сейчас в режиме полного отражения. Я навел справки в инфосфере. Возрождение Вектор относился ко второй волне, и от вторжения его отделяло 107 часов. Мне показалось странным, что беженцы с Фудзи заполняют здешние водные пути, хотя топор бродяг обрушится на их мир только через 200 часов. Но потом я догадался, что, не считая отрезанного от Тетис ТКЦ, река течет своим обычным путем. Беженцы с Фудзи плыли от Панны, которой до вторжения оставалось всего 33 часа, через Денеп-3 — 147 часов, и возрождение Вектор на экономию или лужайку. Им враг пока не угрожал. Я покачал головой, отыскал сравнительно спокойный приток, откуда было удобно наблюдать за всем этим безумием, и задумался, как скоро власти изменят течение реки, чтобы жители всех приговоренных миров могли найти на ней убежище. Но возможно ли это технически? Техноцентр сконструировал реку Тетис, подарив ее гегемонии на 500-летие. Наверняка Гладстон или еще кому-нибудь придется просить техноцентр помочь с эвакуацией. Вопрос в том, согласится ли он. Гладстон убеждена, что определенные силы в техноцентре хотят уничтожить род человеческий, и без войны сорвать их планы невозможно. Впрочем, этим человеконенавистникам война только на руку. Им ничего не стоит отказаться от эвакуации миллиардов людей, бросив их на милость бродяг. Я мрачно улыбнулся, но даже это подобие улыбки исчезло с моего лица, когда я понял вдруг с беспощадной ясностью, что именно техноцентр управляет сетью 0Т, от которой зависит и моя безопасность. Моя лодка была пришвартована у каменной лестницы, спускающейся в солоноватую воду. Нижние ступени ее, обросшие изумрудным мхом, казались старыми-престарыми. Возможно, они попали сюда из какого-нибудь знаменитого города Старой Земли, были вывезены после большой ошибки, в числе других древностей, по 0Т. Между пятнами мха змеились тонюсенькие трещины. Я пригляделся. То была схематическая карта сети и ее миров. Стояла жара. Воздух был неестественно влажен и тяжел. Солнце возрождения Вектор висело низко, почти цепляясь краем за двускатные крыши башен. Его свет был слишком красным и каким-то тягучим. От гомона, стоящего на реке, закладывало уши даже здесь, в 100 метрах от нее. Между черными стенами и под стрехами крыш беспокойно кружили голуби. Что я могу сделать? Мир катится в тартарары, и, тем не менее, все о чем-то хлопочут, что-то предпринимают. Только я, неприкаянный, шатаюсь без цели. Зачем? Кому это нужно?
Это твоя работа. Ты — наблюдатель. Я потер глаза.
Кто сказал, что поэты должны быть сторонними наблюдателями? Ли Бо и Джордж Ву водили армии по равнинам Китая, и пока их солдаты спали, сочиняли лирические стихи ошеломляющей глубины. Да и жизнь Мартина Селена была долгой и полной деяний. И не важно, что одна половина его деяний была непристойной, а другая — бесплодной. При мысли о Мартине Селене я не смог сдержать стона. А крошечная Рахиль? Она тоже на терновом дереве? Хотя, кто знает, лучше висеть на стальном шипе, чем сгорать, как свечка от болезни Мерлина.
Нет, не лучше. Я закрыл глаза и попытался думать ни о чем, надеясь каким-то чудом установить контакт с Солом и разузнать о судьбе ребенка. Лодочка убаюкивающе покачивалась на волнах. Над головой захлопали крыльями голуби, опустились на ближайший карниз и заворковали.